Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 7 декабря. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Итоги новых акций протеста против результатов выборов. Сотни задержанных в Москве и Петербурге. Как распределятся руководящие посты в новом составе Госдумы и будет ли у парламента новый спикер? Комментарии представителей партий. И тема, которую мы этим утром хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели, она также связана с итогами выборов. Обеспечат ли они, по вашему мнению, политическую стабильность в России, как об этом говорят представители высшего руководства страны? Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 0 градусов, днем минус 1, вечером похолодает до минус 2, переменная облачность. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 1, плюс 2, пасмурно, возможен небольшой дождь. Радио «Свобода» на этой неделе продолжает подводить и анализировать итоги выборов в Государственную Думу России 6-го созыва, состоявшихся в минувшее воскресенье. Нас, впрочем, интересуют не только формальные результаты, но и обстановка, в которой живут российские города после оглашения результатов голосования. Накануне в Москве состоялась вторая за два дня масштабная акция протеста оппозиции, которая была жестко разогнана полицией. Ее участники, как и те почти 10 тысяч человек, кто собрался в понедельник вечером на Чистопрудном бульваре, считают итоги выборов сфальсифицированными. Последние события даже вынудили власти задействовать в обеспечении порядка на улицах войска. Вместе с тем, власти после победы партии «Единая Россия» говорят о грядущем пятилетии политической стабильности. Об итогах акции протеста, о судьбе задержанных свидетельства очевидцы нашего корреспондента через несколько минут. А пока вопрос, который мы этим утром адресуем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность в России на ближайшие 5 лет? Напомню, именно на 5 лет отныне выбирают депутатов. Ждем ваших ответов на этот вопрос сегодня в эфире нашей программы. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Также, как обычно, мы внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы идет в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные комментарии прозвучат в эфире нашей программы. Ну а сейчас, как я и обещал, репортаж о событиях вчерашнего вечера на Триумфальной площади в Москве. Там побывала наш корреспондент Ирина Чевтаева.
Ближе к началу несанкционированной акции оппозиции Триумфальная площадь уже была заполнена сотрудниками полиции и служащими внутренних войск. Здесь также было около 1000 молодых людей в белых, синих, красных кофтах. Они стучали в барабаны и выкрикивали лозунги.
Медведев, победа! Медведев, победа!
Медведев, победа!
Один из них рассказал, почему они вышли на площадь.
Мы голосовали за «Единую Россию», за Дмитрия Анатольевича Медведева. Он очень хороший человек. Пришли сюда, чтобы посмотреть на Москву.
Сотрудники полиции просили всех разойтись. При этом они не теснили молодых людей и никак не реагировали на их выкрики.
Остановимся! Проходим в правую левую сторону!
Будет Россия! Будет.
На выходе из метро не остановимся! Проходим в
пути! Не задерживаемся! Проходим дальше!
На Триумфальную площадь начали приходить протестующие. Сотрудники полиции жестко оттесняли всех на Тверскую улицу. Они вытаскивали людей из толпы и буквально несли в автобусы. Полицейские постоянно всех отталкивали от площади, прокремлевская молодежь со своей стороны тоже жестко теснила активистов. При этом с обеих сторон раздавались лозунги, и люди пытались перекричать друг друга. Представители молодежных движений называли провокацией слова активистов.
Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор!
Планируют провокационные мероприятия, на которые вас собирают. Это провокация, не верьте. Не верьте никому. Люди, не верьте, это провокация, это глупые тезисы.
Народ, поверьте,
за национальным лидером будущего.
Народ, Медведев, Путин. Народ, Медведев, Путин.
Сотрудники полиции жестко задерживали людей, многих просто тащили в автобусы по земле и били. Сначала они оттесняли всех на проезжую часть, потом просили уйти оттуда, вытаскивали людей из толпы. Представитель партии «Справедливая Россия» говорит, что насилие было и со стороны людей в штатском.
Идите в проезжей части. Идите в проезжей части, там будем разбираться. Давайте. А то машина все-таки давит.
Сотрудник правоохранительных органов. Проверьте, пожалуйста, у него документы.
Проходите.
Он дерется. Товарищ вот тут ходит такой. Задирается ко всем, то есть дерется совершенно явно, соответственно, представитель правоохранительных структур в штатском. Лезет в драку наиболее активных. У него здесь есть, по моим оценкам, где-то 15-20 таких же товарищей. Его один раз задержали и тут же выпустили. Я, соответственно, требую сотрудников правоохранительных органов, чтобы они его задержали, заставили предъявить документы. Но они все отказываются.
Активисты продолжали выкрикивать лозунги. На Триумфальной площади было задержано более 300 человек, в том числе оппозиционеры Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Сергей Митрохин и глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
Добавлю, что большинство задержанных к этому моменту уже отпущены из полиции. Второй день подряд акция несогласных с итогами выборов проходила и в Санкт-Петербурге. Около Гостиного двора собралась примерно 1000 человек, более 200 из них были задержаны. Незадолго до вечерних событий наш корреспондент Татьяна Вольская задала прохожим на улицах Петербурга тот же вопрос, на который мы этим утром ждем ответа от вас, уважаемые слушатели. Обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность в России на ближайшие 5 лет? Давайте послушаем ответы.
Не могу сказать, не знаю.
Вряд ли, все зависит от нашего президента. Кто будет следующим президентом весной, вот. А от выборов Госдумы ничего не зависит. Тут уже как бы все решено было. Тут даже на выборы ходить смысла не было, вот, на Госдуму. Мы с товарищами на работе обсуждаем. Если не Путин, то, может быть, кого-то взамен ему поставят, поскольку рейтинг у него довольно низкий сейчас среди населения, по крайней мере, среди знакомых. Поэтому, может быть, ну, кто-то другой будет вместо него. А так, честно говоря, не знаю.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Думаю, что нет. Выборы были нечестные.
Стабильности в нашей стране никогда не будет. Ну, менталитет такой. Мы люди такие. Мы не уверены сами в завтрашнем дне. И как бы выборы не выборы. Правительство у нас, ну, одно название, что, ну, в кавычках. Нас никто не сможет усмирить. Не знаю, выборы, ну, это так, просто спектакль. Народ у нас все решает, как бы. Ну, хотя нет, правительство направляет, но как бы все от народа зависит на самом деле. Он выбирает свое будущее.
Нет, нет. Я не верю, не хочу распространяться на эту тему.
Сомневаюсь. Очень бы хотелось верить в это.
Хуже всего жить во времена перемен. Может быть, к чему-нибудь хорошему мы придем.
Я не очень этим вопросом владею. Честно говоря, я во все это не верю. Сам я голосовал за «Яблоко». Ну и надеюсь. Хотя что надеяться, в принципе, выборы уже закончились. Ну, жалко, что «Яблоко» не победило. Вот что я могу сказать. А конкретно на ваш вопрос я, правда, ответить не могу, честно.
Да вряд ли. Как было, так и будет. Единая Россия и все.
Я, вы знаете, думаю только одно. Никогда ничего не нужно делать с махом. Вот сейчас мы как-то выкарабкались в 90-е годы из совсем большой катастрофы. И не надо рыть дальше. Опять будет еще хуже.
Вы знаете, надо спокойно добиваться того, чтобы постепенно все улучшалось.
Не уверена, думаю, что нет. Ну, мне кажется, просто, что уже какие-то такие пошли подвижки. Мне кажется, сейчас говорить вообще о политической стабильности не имеет смысла, даже вне зависимости от выборов. Вряд ли. Так называемая партия власти некое доверие потеряла у людей. Это очевидно. Ну, даже не в каких-то узких прослойках, а сейчас уже там в более широких массах. Соответственно, какие-то тенденции вот неустойчивые, наверное.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность на ближайшие 5 лет. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Итак, еще раз напомню, обсудить политическую ситуацию в России после выборов мы сможем с вами, уважаемые слушатели, примерно через 20 минут. Во второй половине часа утреннего выпуска программы «Время свободы» будем ждать ваших сообщений и звонков с ответом на вопрос, обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность в России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Добавлю, что двухдневные митинги в Москве и Петербурге после этих выборов стали минувшим вечером поводом и для нескольких любопытных заявлений. Так, экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что сам бы пришел на Триумфальную площадь, если бы организатором акции был Алексей Навальный. А он, напомню, после митинга на Чистопрудном бульваре в понедельник был арестован на 15 суток. Известный тележурналист Станислав Кучер посоветовал коллегам с федеральных каналов выбросить все премии ТЭФИ, полученные за лучшие информационные программы. программы после того, как они, цитата, «замолчали» протестный митинг, прошедший в Москве 6 декабря, когда в центре двух столиц, нашей с вами пока общей родины, впервые за 10 лет выходят тысячи людей, чтобы выразить отношение к выборам, о которых в вашем эфире вещает президент, а вы об этом ни слова, это непрофессионально, приводит слова Кучера «Коммерсант». Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В социальных сетях, в интернете появились призывы провести 10 декабря всероссийскую акцию протеста против официальных итогов выборов в Госдуму. Накануне на Триумфальной площади в Москве были задержаны около 300 сторонников оппозиции, протестовавших против нарушений на воскресных выборах. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями на состоявшихся в России парламентских выборах. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобы на решение мирового судьи, назначившего по 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину и известному блогеру Алексею Навальному. Все они участвовали в понедельник в разрешенной властями акции «На чистых прудах», протестуя против нарушений на выборах в Госдуму. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени», и посвящена она той же теме, что и наш сегодняшний утренний выпуск. Каких действий оппозиции больше всего боится власть? В программе участвуют Кирилл Гончаров, партия «Яблоко», Владимир Лакеев, КПРФ, Михаил Шнейдер, «Солидарность» и философ Игорь Чубайс. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. И сейчас о том, как могут распределиться полномочия в новой Думе с учетом официально оглашенных результатов выборов. Получат ли оппозиционные партии, улучшившие свой результат, новые посты председателей комитетов? Останется ли спикером парламента Борис Грызлов? И кто будет его заместителями? Ответы на эти вопросы попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По предварительным итогам парламентских выборов, «Единая Россия» теряет 77 мандатов и конституционное большинство в парламенте. В Государственной Думе пятого созыва у партии было 315 мест. Это позволило единороссам занять посты руководителей 26 из 32 думских комитетов. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» получили таким образом всего по два комитета. Представители «Единой России» возглавили также 5 думских комиссий, в том числе по мандатным вопросам и по законодательному обеспечению противодействия коррупции. Благодаря большому представительству партии в парламенте, единороссы получили большинство во всех комитетах и комиссиях. Изменится ли расклад политических сил в структуре Госдумы шестого созыва? Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов полагает, что у «Единой России» по-прежнему есть возможность сохранить за собой контроль над всеми думскими комитетами.
Формально «Единая Россия» может опять на всех наплевать и забрать себе все комитеты, как она это делала, подавиться ими и дальше рулить. То есть ничем не помешает. 238 они себе нарисовали, хотя этого результата свыше 40% у них нет.
Тем не менее, коммунисты готовы предложить своих кандидатов на руководящие должности практически всех думских комитетов.
Мы заняли, 92 места. Значит, будем на всю катушку использовать возможности. Если согласится «Единая Россия» делать пакетные соглашения, какие-то пропорциональные, будем участвовать в этом. У нас на каждый комитет есть специалист. На каждый. То есть, слава богу, у нас очень хороший, сильный состав прошел Думу. То есть, и в два раза больше у нас состав. Поэтому у нас на каждый комитет есть специалист. Какую отрасль не возьмите? Комитет по обороне. Лучше адмирала Камоедова никого нет. Комитет по образованию. Лучше Смолина никого нет. Комитет промышленности у нас Собко, известный промышленник, возглавляет. То есть, возглавлял до этого. Так что у нас на каждое направление сильная кандидатура.
Сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме пятого созыва Игорь Лебедев в интервью «Радио Свобода» выразил уверенность в том, что оппозиционные партии смогут претендовать на большее количество комитетов, чем в предыдущем парламенте.
«Единая Россия» уже не имеет того подавляющего большинства, которое имело в Думе пятого созыва в виде 300 с лишним голосов депутатов, которого хватало для того, чтобы принять любое решение без голосов других партий. Сейчас для принятия определенного рода решений и в первую очередь конституционных законов «Единая Россия» вынуждена будет с кем-то из политических сил, а может быть и с двумя, вступать в переговоры и в коалицию. Поэтому, естественно, это отразится в первую очередь на организационной работе парламента. Я уверен, что оппозиция в лице ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» потребует себе большее количество комитетов, нежели было до этого, и все руководящие должности будут распределены в соответствии с теми результатами, которые были получены на выборах 4 декабря.
Так же, как и коммунистическая партия, ЛДПР готова предложить своих представителей в каждый из думских комитетов.
На сегодняшний день в составе новой фракции ЛДПР в Госдуме есть кандидаты, которые способны занять фактически любой комитет. В первую очередь мы готовы предложить на должность комитета по международным делам Слуцкого Леонида Эдуардовича, который уже несколько созывов трудится в этом комитете и в Госдуме пятого созыва был первым заместителем председателя. Мы готовы предложить кандидатуру Алексея Владимировича Островского, который в предыдущей Думе был председателем комитета по делам СНГ. И в новом созыве, если данный комитет останется, мы будем рекомендовать его вновь возглавить. Если же комитет будет реорганизован, то мы готовы предложить Алексея Владимировича на любой другой пост председателя комитета, поскольку считаем, что он очень хорошо себя зарекомендовал в должности руководителя комитета. И также у нас на сегодняшний день в составе фракции есть Калашников Сергей Вячеславович, который в прошлом был депутатом Госдумы фракции ЛДПР, впоследствии занимал должность министра труда Российской Федерации, а в последнее время являлся руководителем одного из социальных фондов. Поэтому мы считаем, что комитет социальной направленности вполне по силам Сергею Вячеславовичу возглавить как председателю.
Сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме пятого созыва Игорь Лебедев. В пресс-службах партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» Радио Свобода сказали, что воздержатся от комментариев о возможном распределении сил в комитетах и комиссиях Госдумы шестого созыва до итогового оглашения результатов выборов. Во вторник секретарь президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов опроверг поступавшую ранее информацию о возможном выдвижении на пост спикера Госдумы вице-премьера, руководителя аппарата правительства Вячеслава Володина. Эксперты не исключают, что во главе Нижней палаты парламента останется председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Российские демонстрации против нарушений во время выборов привлекают внимание в США. 70-летие атаки на Пёрл-Харбор. Поддержка сексуальных меньшинств как приоритет американской внешней политики. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шиголкин. Госсекретарь Клинтон предположила во вторник, что думские выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Протесты против подтасовки выборов, прошедшие в российских городах, оказались неожиданностью для американской прессы и комментаторов, которые пытаются уяснить, что стоит за этими протестами. Алан Давыдов взял интервью у Ричарда Эбелинга, профессора Норвудского университета.
На мой взгляд, перемены обусловлены тем, что у россиян есть возможность видеть, что происходит в остальном мире, включая события арабской весны. Думаю, что и события в Европе могли возыметь эффект. В последние недели, например, Греции и Италии, россияне убедились, что политические лидеры могут быть смещены, когда население разочаровано. Они все более предполагают, что подобное возможно и в самой России. Нынешние ограничения и запреты для либеральных оппозиционных партий и подтасовки на выборах неизбежно заставляют россиян протестовать против партии, монополизировать политическую власть, против политического лидера, который по большому счету манипулирует с целью оставаться президентом еще 12 лет. Многие жители России говорят, что сыты по горло. Думаю, что и ответ российского правительства на протесты также характеризует ситуацию. В отличие от демонстрации в той же Греции или, скажем, в Египте, число вышедших на улицы в Москве и Санкт-Петербурге относительно невелико. Реакция правительства очень показательна. Его опасения велики, поэтому оно немедленно подавляет протесты в зародыше. Оно понимает, что большая терпимость к действиям оппозиции серьезно угрожала бы самой системе.
system would be seriously threatened.
Какой, на ваш взгляд, линии могут и должны придерживаться Соединенные Штаты, реагируя на нарушения на выборах в России? Это деликатный и непростой вопрос. Разумеется, гордясь своей системой выборов, где выбранные государственные деятели заведомо знают, что в следующем электоральном цикле им, возможно, придется уступить место оппозиции, американцы должны выразить солидарность и поддержку тем силам в России, которые требуют больше свободы и демократии. Но проблема в том, что слишком активные, слишком заинтересованные попытки американского правительства откровенно высказаться об этом могут легко дать российскому правительству повод для обвинения в том, что Запад якобы вмешивается во внутренние дела России. Кремль может без труда использовать этот тезис, чтобы, преследуя свои цели, сыграть на чувствах националистически настроенных сограждан. Это уже было продемонстрировано на примере независимой наблюдательской организации «Голос», против которой государство применило набор репрессивных мер. Но, как резонно заметил редактор одной из российских газет, проблема заключается не в финансировании из-за рубежа, а в разграблении властью средств российских налогоплательщиков, сказал профессор Нортвудского университета Ричард Эбелинг.
С ним беседовал Алан Давыдов. Сегодня исполняется 70 лет атаки японской авиации на Пёрл-Харбор, событию, которое ознаменовало вступление США во Вторую мировую войну, рассказывает Евгений Аронов.
Налет японской авиации на военно-морскую базу США в Пёрл-Харборе был одним из ключевых событий Второй мировой войны. Воздушными ударами японцы вывели из строя большую часть американского Тихоокеанского флота. Фиаско подобного масштаба потрясло американцев. Один из вопросов, поднятый 70 лет назад, продолжает занимать историков по сей день. Как администрация Рузвельта могла прозевать подготовку Японии к рейду? Не было ли в этом умысла со стороны Белого дома, специально боровшегося с изоляционистскими настроениями в обществе, которое не желало ввязываться в мировую войну? За разъяснением я обратился к профессору университета Стони Брук Майклу Барнхарту.
Как свидетельствуют рассекреченные документы, администрация предполагала, что в интервале с конца 41 по середину 42 года Япония нападет на английские и голландские колонии в Тихом океане. Предполагалось также, что с целью прикрытия фланга этих операций Япония попытается захватить Филиппины, являвшиеся тогда заморской территорией США. Никто, однако, в окружении Рузвельта не допускал, что объектом нападения Японии могут стать Гавайи и Пёрл-Харбор. Согласно документам, первая реакция на рейд многих людей, близких Рузвельту, сводилась к тому, что разведка ошиблась и что удару подверглись Филиппины. Это очень красноречивое указание на то, что Гавайи и Пёрл-Харбор никак не фигурировали в стратегических расчетах Вашингтона, замечает профессор Барнхарт. Историки сегодня намного лучше, чем раньше, знают также, как японским адмиралам удалось убедить императора и командование сухопутных войск пересмотреть прежнюю стратегию, переориентировать ресурсы и внимание с наземных операций на морские, Советского Союза на Соединенные Штаты и Англию. Надежда была на то, что без всякой помощи Токио Германия сама сокрушит СССР, что вынудит Англию выйти из войны, а Соединенные Штаты вообще в нее не вступать, особенно после потери своих ударных боевых кораблей в Пёрл-Харборе. Захват нефтяных месторождений южной части Тихого океана должен был решить стратегическую проблему зависимости Японии от импорта энергоресурсов и превратить ее в ведущую державу в регионе. Это был рискованный курс, но во второй половине 41-го этот риск адмиралам казался оправданным. Ученые обращают внимание на исторический парадокс. Соединенные Штаты, лишившись в результате успешной операции японских ВМС своих линкоров, были вынуждены сделать упор на авианосцы и подводный флот. Сначала в конфликте с самой Японией, а затем, после того, как этот выбор доказал свою эффективность, и в последующей послевоенной политике, обратив таким образом тактический промах в Пёрл-Харборе в большой стратегический успех.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после новостей. Вас ждут новости экономики в памяти нашего коллеги и писателя Петра Вайли, скончавшегося 2 года назад. А сразу после сводки новостей вернемся к главной теме нашей программы. Будем ждать ваших, уважаемые слушатели, ответов на вопрос, обеспечат ли результаты выборов в Госдуму политическую стабильность в России на ближайшие 5 лет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
В социальных сетях в интернете появились призывы провести 10 декабря всероссийскую акцию протеста против официальных итогов выборов в Госдуму. Митинг в Москве согласован, его организатор – движение «Солидарность». Накануне на Триумфальной площади в Москве были задержаны около 300 сторонников оппозиции, протестовавших против нарушений на воскресных выборах. Около 200 человек были задержаны в Петербурге. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы на решение мирового судьи, назначившего накануне по 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину и известному блогеру Алексею Навальному. Оба они участвовали в понедельник в акции на чистых прудах, протестуя против нарушений на выборах в Госдуму. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями настоявшихся в России парламентских выборах. С критикой выступила и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Думы Москвы и Подмосковья рассмотрят сегодня на пленарных заседаниях вопрос о расширении границ российской столицы. ООН и Соединенные Штаты выразили соболезнования Афганистану в связи с гибелью около 60 человек в результате двух взрывов в шиитских мечетях. Великобритания не поддержит изменения в основополагающих документах ЕС, как это предлагают Франция и Германия, если они не будут учитывать интересы Лондона. Об этом заявил в преддверии саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Парламент Греции утвердил во вторник поздно вечером бюджет на будущий год, предусматривающий новое радикальное сокращение государственных расходов. Соединенные Штаты намерены бороться с дискриминацией представителей сексуальных меньшинств по всему миру и будут увязывать размер оказываемой развивающимся странам помощи с тем, насколько в этих странах соблюдаются права геев и лесбиянок. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа. По сообщению местных властей, в результате удара убит боевик группировки «Исламский джихад». Еще несколько палестинцев были ранены.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас переходим к нашей главной сегодняшней теме и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Продолжаем обсуждать последствия парламентских выборов в России и реакцию на них в обществе. Сообщения о массовых фальсификациях, первые за многие годы по-настоящему массовые акции протеста в Москве. И все это на фоне заявлений высшего руководства о грядущих 5 годах стабильности и поступательности. Развития. Обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность в России на ближайшие 5 лет? Именно на такой срок отныне выбирается парламент. Вот вопрос, который мы сегодня утром адресуем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Продолжаем принимать ваши сообщения и прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде давайте послушаем, что отвечает на этот вопрос политолог Андрей Пианковский. С ним побеседовала моя коллега Кристина Горелик.
Ни о какой политической стабильности в стране, про которую говорит премьер-министр России Владимир Путин, не может быть речи, считает политолог Андрей Пиантковский. После нарушений на выборах 4 декабря нынешнему режиму политолог не дает и 5 месяцев, прямо говоря о революции.
Отвечу сначала не как аналитик, а просто по личному опыту. Только что я вернулся с приема финского посольства. Там был прием в честь Дня независимости. Помните, дядюшка Ленин нам независимость дал 6 декабря 1917 года. Там были в основном, не в основном, исключительно представители так называемой российской политической элиты, в том числе и властные. Все пили шампанское и говорили о революции. Такая атмосфера сейчас царит среди системных людей, понимаете? Какая там к черту стабильность? Какие 5 лет? Это были исторические выборы, потому что это были последние выборы в России по путинско-чуровским правилам. Никаких 5 лет. Я 5 месяцев с трудом дал бы этой Думе и этому режиму. Выборы или массовые фальсификации, они послужили громадным толчком к росту этого обвального такого презрения к власти и ее отторжения. Первый такой толчок был съезд «Единой России» на 24 сентября, когда все были шокированы циничной сделкой. Теперь вся предвыборная кампания Путина превратится в полнейшее его истязание. Что бы он ни делал, все будет играть теперь только против него.
То есть вы думаете, что сейчас руководители делают хорошую мину при плохой игре?
Ну вот то, что они говорили вечером 4-го в штабе «Единой России». Ну вы видели, какое лицо было у Путина? У Путина было страшное прокинутое лицо, он с трудом выдал 2 фразы и ушел. Он не глупый человек, он прекрасно понимает, что происходит, и сейчас он мучительно размышляет, Ему просто уехать на воровском пароходе или стрелять в толпу. Какие-то войска к Москве подтягиваются. Нет, он, конечно, сначала будет стрелять, но ему уже ничего не поможет. Ну вот я вам говорю просто ощущение, он сдан элитами, понимаете? Это вопрос технический. То есть вопрос, когда его сдадут чекисты. Тоже там очень странно выступал Якунин, если помните, уже в октябре на съезде промышленников, что эта модель из себя исчерпала, и нужно менять девочек в борделе, примерно так он сказал. Поэтому, ну, стабильность просто смешно. Я уж не знаю, к сожалению, к счастью, это просто прыжок в неизвестность, никто нам не гарантирует светлое будущее. Но то, что стабильность кончилась, это факт.
Так прокомментировал Андрей Пиантковский заявление Дмитрия Медведева о достойном выступлении «Единой России» на прошедших парламентских выборах и речь Владимира Путина о том, что сохранение за единороссами большинства в Госдуме позволит спокойно и ритмично работать, обеспечивая стабильность в стране. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность в России на ближайшие 5 лет? Ваших ответов, уважаемые слушатели Радио Свободы, на этот вопрос мы ждем прямо сейчас в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня». Итак, вот несколько сообщений из пейджера, и которые мы получили по СМС на этот час. Политическая стабильность в стране обеспечивается не только состоянием органов власти, а больше положением основной массы населения. А оно, это положение в России, известно какое. Нет, не обеспечит, пишет нам Валентина из Волгоградской области. В Думу выбранные партии сателлиты путинского режима. Ни одна из них не поддержала выступление народа. Потому, конечно, ничего не остановится и будет продолжаться. Еще больше людей выйдет из России, которая станет у нас Белоруссией. Будут строить новые спецприемники и снова переодевать своих ФСБшников в костюмы наших. Какая же стабильность? Это еще одно сообщение. Если подлежат замене 37 губернаторов, как не обеспечивших нужного вранья. Это сообщение от Юрия. Давайте послушаем звонки. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, политическую стабильность прошедшие выборы, конечно, не обеспечат. Путин боится цепной реакции и безо всяких колебаний пойдет на подавление протестов и массовой репрессии. А Медведев в предновогоднем послании может заявить, что Конституции захотели, а Севрюжины с хреном не хотите? Спасибо.
Спасибо, Владимир. Еще несколько сообщений. Да, обеспечит, но обеспечит стабильное воровство и прочее гниение. Вячеслав из Нижнего Тагила. Как может быть обеспечена стабильность на 5 лет, пишет нам Лидия Ивановна, если результаты выборов вызывают большие сомнения, тем более, что кризис в мире капиталистической системы риска усугубляется, а в России уничтожен реальный сектор экономики. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Марина нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. У них уже нет никакого ресурса, чтобы обеспечить стабильность. Потому что, ну, будет он еще за амфорами прыгать или там что-нибудь еще. Нет у них ресурса. Поэтому чем больше они будут сажать, тем больше людей будут выходить. И уже не ограничится это Москвой, потому что раньше 91-й год это были основные города. А сейчас уже выборы проходят по всей стране, и народ поднимется... Сеть интернет не даст им ни стабильности, ничего. У них был момент, когда они могли бы продлить на 5 лет стабильность. Это если бы они оставили бы Медведева. Вот тогда бы она еще просидела бы, может, 5 лет. А сейчас исключено.
Спасибо за звонок. Марина, обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность России на ближайшие 5 лет? С ответами на этот вопрос звоните нам прямо сейчас в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Слушаем еще один звонок из российской столицы. Елена нам дозвонилась. Доброе утро.
Доброе утро. Да, я считаю, что обеспечит стабильность, если вы не будете раскручивать гражданскую войну в стране. Вы должны понимать, что за ту же «Единую Россию» голосовало по меньшей мере 30% страны, а по большей мере это около 50%. Так что не раскручивайте гражданскую войну, мало вам не покажется. Я лично, человек с высшим образованием, я выйду и выведу свою дочь, чтобы противостоять вот тем силам, которые раскручивают в стране нестабильность и гражданскую войну.
Спасибо большое, Елена, и за ваше мнение. Давайте послушаем звонок из Московской области. Валерий у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, от Думы здесь ничего не зависит, от состава Думы. Это все зависит от Путина. Здесь вот вопрос такой. Путин, имеет ли сейчас Путин обязательства перед семьей Ельцина? Если эти обязательства уже закончились, то Путин, если он будет вести себя примерно как Сталин после войны, потому что когда Сталин умирал, простой народ плакал, потому что Сталин все, он присматривался и делал то, что нужно народу в основном, то есть как бы потакал народу. И если Путин пойдет по этому пути, то будет хорошо для Путина. А вот я бы хотел такую штуку, что вот эти вот самые ВЦИОМы, они бы, значит, таким вопросом бы задались. А вот, значит, 0,01% населения России, это 14 тысяч человек. Я бы хотел у них спросить, у этого ВЦИОМа, каковы доходы вот этого 0,01% населения и каково имущество этой 0,01% населения России в совокупном, значит, в совокупных доходах всего населения России. Прием.
Спасибо, Валерий. Обеспечат ли результаты выборов в Госдуму политическую стабильность в России на ближайшие 5 лет, как об этом говорят руководители государства? У нас есть немного времени. Еще один звонок. Павел из Москвы у нас на связи. Доброе утро, если можно коротко.
Здравствуйте. Постараюсь коротенько. Стабильность обеспечивается не политически, а экономически. Если Путин сможет после 1 июня сдержать тарифы и не позволить прыгнуть сразу галопом инфляции вверх, выплачивать пенсии и разрешить больше народу брать машины в кредит, что любят делать наши люди, то все будет течь и плавно передвигаться. Вот в чем будет вопрос. А политика это все ерунда.
Спасибо, Павел. Так слушатели Радио Свобода отвечают этим утром на вопрос, обеспечат ли результаты выборов в Государственную Думу политическую стабильность в России на ближайшие 5 лет. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в 2011 году может превысить 85 миллиардов долларов, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в этом году отток капитала из страны может превысить его приток на 80 миллиардов долларов. Последний прогноз Центрального банка – 70 миллиардов. За 10 месяцев отток капитала из России достиг 64 миллиардов долларов, уже став максимальным за 3 последних года. Президент России подписал закон о повышении до 300 миллионов рублей или примерно до 10 миллионов долларов в пересчете минимального размера собственного капитала кредитных организаций. Это требование по отношению к вновь создаваемым банкам вступает в силу в 2012 году, а к действующим – в 2015. Причем для действующих кредитных организаций с начала 2012 года минимальный размер собственного капитала увеличивается вдвое – с 90 до 180 миллионов. Рублей. В пересчете по текущему курсу это почти 6 миллионов долларов. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2011 году составит около 2 миллионов 700 тысяч машин, заявил министр промышленности Виктор Христенко, отметив, что это на 500 000 машин превышает более ранние прогнозы министерства. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's определило на пересмотр долгосрочные кредитные рейтинги 15 из 17 стран еврозоны. В их число входят и 6 стран, имеющих на сегодня наивысший по шкале агентства рейтинг – Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды и Люксембург. Нынешнее решение Standard & Poor's не затрагивает из стран еврозоны лишь Грецию и Кипр, поскольку переоценка их рейтингов была проведена агентством ранее. Объем экономики 27 стран Европейского Союза увеличился в течение третьего квартала на 0,3%, а 17 стран еврозоны на 0,2%, после роста во втором квартале на 0,2% для обеих групп стран, сообщило агентство Евростат. К уровню июля-сентября прошлого года прирост ВВП и Европейского Союза в целом и еврозоны составил 1,4%, после роста на 1,7% во втором квартале. В частности, объем экономики Германии, крупнейшей в Евросоюзе, увеличился на 2,6% к уровню третьего квартала прошлого года, Франции на 1,6%, Великобритании на 0,5%, Испании на 0,8%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 10 копеек, евро 41 рубль 58 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В социальных сетях в интернете появились призывы провести 10 декабря всероссийскую акцию протеста против официальных итогов выборов в Госдуму. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобы на решение мирового судьи, назначившего по 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину и известному блогеру Алексею Навальному. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями на состоявшихся в России парламентских выборах. Думы Москвы и Подмосковья рассмотрят сегодня на пленарных заседаниях вопрос о расширении границ российской столицы. Парламент Греции утвердил во вторник вечером бюджет на будущий год, предусматривающий новое радикальное сокращение государственных расходов. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня с официальным визитом в Чехию. В программе поездки российского президента переговоры с президентом Чехии Вацлавом Клаусом, по приглашению которого проводится визит. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время рассказать вам, уважаемые слушатели, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Ко мне присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Сегодня первополосная публикация центральная в газете «Коммерсант» не посвящена выборам и их итогам. Коллегу Дерипаски есть рабочий вопрос. Таков заголовок. Владимиру Путину, пишет издание, снова придется решать проблемы предприятия «Олега». Олега Дерипаски. В 2008 году это был Пикалевский глиноземный завод. Сейчас под угрозой частичной остановки оказался Богословский алюминиевый завод. Планируемое сокращение выпуска алюминия может привести к увольнению 1200 жителей Краснотурьинска в Свердловской области, считают власти региона. В городе уже возникли беспорядки, а вчера проблему донесли до премьера. По данным «Коммерсанта», решать ее должны уже завтра на специально созванном совещании. Заложниками ситуации могут стать энергетики, высокие тарифы которых сделали производство нерентабельным. «Единая Россия победила по частям» – это еще один заголовок из «Коммерсанта». Министр обороны Анатолий Сердюков направил на имя председателя правительства Владимира Путина письмо, в котором отчитывается о результатах голосования военных на думских выборах. Вчера же о голосовании всех россиян, как военных, так и гражданских, президенту доложил председатель Центра избиркома Владимир Чуров. Дмитрий Медведев назвал выборы честными, а многочисленные сообщения о нарушениях, выложенные в интернете, провокациями, к которым имеют отношение политические партии. С их представителями в ближайшее время господин Медведев обсудит коррективы в законодательство. Еще один заголовок из «Коммерсанта» – центральный избивательный участок. Вчера, пишет издание, оппозиция предприняла новую попытку провести акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, итогов выборов в Госдуму. Сбор на Триумфальной площади вылился в массовые задержания и побои. Было сбит и находившийся на задании корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных. В Москву еще с утра были стянуты подразделения внутренних войск. Собравшимся противостояли еще и согнанные на площадь активисты наших, которых защищала полиция. Вот новое известие уточняет, что в Москве по усиленному варианту в эти дни несут службу 51,5 тысячи военных. Новые известия успевают, так же, как и новая газета, сообщить о том, что оппозиционеры, задержанные, получили по 15 суток, то, о чем, Марк, вы сейчас рассказали в новостях. Ну и еще один заголовок из «Коммерсанта». Тему эту продолжает и развивает газета «Ведомости». Полиция разогнала инвесторов. Вчера российские фондовые индексы упали на 4,7%, опередив падение все ведущие мировые индикаторы. Курс доллара взлетел выше 31 рубля, прибавив за день более 30 копеек. Инвесторы получили новый повод для распродажи рублевых активов. Возросшая политическая нестабильность внутри страны после выборов в Государственную Думу. Но вот о заголовок из «Ведомостей» — голос инвестора. Издание отмечает, кроме того, что Standard & Poor's говорит о том, что результаты выборов ограничивают возможности для проведения в России необходимых, но непопулярных мер. Так сколько же стоят дороги России? Это центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Президент, премьер-министр и ревизоры Счетной палаты в один голос говорят о завышенных тратах на строительство дорог в России. Да и остальные граждане постоянно сталкиваются с низким качеством или отсутствием дорог даже в центральных областях страны. Однако дорожные строители убеждены, что первые лица ничего не понимают в их расценках. Поэтому они призывают вообще отказаться от сравнения стоимости километра дорог в разных странах. Главную причину плачевного состояния автомагистралей дорожники видят в нехватке бюджетного финансирования. Пишет новая независимая газета, простите, и о том, что Дмитрий Рогозин, судя по всему, примеряет уже, простите, министерский мундир. Такой вывод делает издание из последних инициатив Дмитрия Рогозина. Дмитрий Рогозин ушел в глухую оборонку, заголовок.
Спасибо, Валерия. С первополосными публикациями в сегодняшних свежих российских газетах нас познакомила Валерия Шабаева. Подробнее о самых интересных из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа о печальной дате. 2 года назад в Праге скончался писатель и журналист Петр Вайль, автор популярных книг «Гений места», «Карта Родины», «Стихи про меня». В соавторстве с Александром Геннисом «Русская кухня в изгнании», «Америка 60-х», «Родная речь» и других. Много лет Петр работал на радио «Свобода». В последние годы жизни был главным редактором русской службы. После его кончины радио «Свобода», радио «Свободная Европа» учредила стипендию имени Петра Вайля для поощрения лучших внештатных корреспондентов радио «Свобода». Московский режиссер Екатерина Вещева, автор телевизионного сериала «Гений места», снятого по книге Петра, завершает сейчас работу над новым документальным фильмом о Вайле. С Екатериной Вещевой беседует мой коллега Андрей Шарый.
Это документальный фильм. Он будет выходить в эфир на канале «Культура» в рамках цикла «Острова». Это цикл документальных фильмов-портретов, который уже довольно давно идет на канале «Культура». И в «Островах» существует такая концепция, что лучше, чтобы фильм делало лицо заинтересованное и как-то лично причастное к объекту, к теме фильма. Я не являюсь сотрудником канала «Культура», но я сотрудничала с Петром Вайлем во время съемок по его книге «Гений места». С канала «Культура» обратились ко мне, и мы делаем документальный фильм в рамках цикла «Острова».
А что внутри этого фильма? Кто там говорит о Петре?
О Петре говорит прежде всего сам Петр Вайль. Благодаря тому, что осталась аудиоверсия его книги «Стихи про меня», которая... Это своего рода автобиография, и потому у нас есть такая замечательная возможность не измышлять ничего самим и не полагаться на мнение других, а дать возможность самому Петру рассказать о чем-то важном нам всем. Ну и, конечно, мы повстречались с его вдовой Элли Вайль в Венеции. Также встретились с Григорием Чертишвили, который при жизни входил в то небольшое количество людей, мнение которых было очень важно для Петра по поводу написанного им. Он так и говорил, что мне очень важно, что скажет моя жена, что скажет Гриша Чертишвили, еще несколько писателей. Когда появилась идея сделать такой фильм, я прежде всего связалась с Элли Вайль. И она предложила, поскольку очень многое уже сказано о Петре гурмане, о Петре путешественнике, и хотелось как-то рассказать о том, о чем, может быть, не все знают. И мы решили сконцентрироваться на книги «Картина Италии», неоконченные книги Петранда, которые он работал весь 2008 год. Они объездили всю Италию, много фотографировали, много материала очень Петр изучил и пропустил через себя, чтобы эта книга появилась. Но в итоге в посмертный сборник вошло только 3 главы. И потому это во многом рассказ о Петре в Италии и рассказ о Венеции, потому что вся его жизнь это было во многом движение к Венеции, еще начиная с того момента, когда он покинул СССР. Он сам признавался потом, что во многом повлияло на его решение возможность побыть в Италии на пути в США. Это был такой короткий транзитный период, несколько месяцев, и именно это было привлекательно.
Мне доводилось видеть этот фильм, сделанный после смерти Петра вами из остатков, не вошедших в цикл «Гений места», видеокадров, каких-то смешных, забавных, рабочих моментов съемок. Вы используете этот материал в работе над документальным фильмом сейчас или нет?
Да, конечно, мы будем его использовать благодаря издательству «Вокруг света», которое разрешает нам это делать, поскольку в цикле «Гений места» большое внимание Петр тоже уделил Италии, там было, по-моему, 6 глав, если я не ошибаюсь, и мы посетили 6 итальянских городов, где мы снимали Петра, и один из этих городов была Венеция. Венеция – самый любимый город Петра Вайля, где он мечтал жить после того, как уйдет со службы, быть таким венецианским пенсионером, пить в Альполичеллу на берегу Гранд-канала. К сожалению, это не произошло. И, в общем, центр нашего фильма, мы вокруг этого строим историю, вокруг того, что задуманная книга не сложилась, потому что просто не было времени на то, чтобы ее закончить. И задуманное им решение жить в Венеции, оно тоже, к сожалению, не сбылось, потому что его жизнь так рано и трагически обрывалась.
Ну, Петр похоронен в Венеции, поэтому, по крайней мере, последнее пристанище свое нашел в том городе, в котором мечтал свою жизнь окончить. Екатерина, вы работали с Петром несколько лет. Что вам запомнилось?
Поражала беспримерная толерантность. Потому что группа, съемочная группа, это обычно были люди гораздо более молодые, чем он сам, и с другими совершенно, с другими приоритетами. Мы слушали другую музыку, мы говорили на другие темы и вели себя, как я сейчас вспоминаю, как некоторые такие варвары. И часто ему на самом деле докучали нашим каким-то безумным техно, потому что мы много ездили на машине по городам. Он вынужден был слушать всю эту нашу музыку, наши какие-то хихи-ха-ха, но никогда он не дал нам понять, что ему это как-то докучает, ему это неприятно. И он, наоборот, с большим интересом к нам относился всегда. И всегда от него было еще чему поучиться. Это было сочетание такой нереальной легкости, с одной стороны. Но с другой стороны, за этой легкостью стояла какая-то колоссальная база знаний, проработанного материала, всего. Он мог, проходя по любому городу, вот любому, в которых мы бывали, говорить как-то мимоходом, что вот здесь это, здесь то. И все это было смешение колоссальное такое культурных пластов от высокого до низкого, от какого-нибудь собора до там забегаловки гастрономической. Это была большая такая школа. Мы все, прячки разинув рот, слышали, что он нам говорил, и возвращались обогащенными.
Если вы попадаете в те города, в которых были с Петром, где снимали серии «Гения места», это какое-то другое ощущение?
Самое такое драматичное ощущение – это, конечно, ощущение от Венеции. С Петром мы там побывали в 2005, если я не ошибаюсь, году, во время съемок программы о Карпаччо, одном из его любимых художников. И у нас есть кадры, где Петр входит на кладбище Сан-Микеле. Тогда, по сценарию фильма, он шел на это кладбище, чтобы посетить могилу Бродского, Дягилева, Стравинского, рассказать о тех замечательных русских, которые похоронены на этом кладбище. И мы, спустя вот сколько-то лет, мы с Элей прошли тот же маршрут, и это было очень тяжело и для нее, и какое-то было, конечно, очень драматическое ощущение от того, что мы сейчас здесь, вроде все то же, все почти те же, но с нами нет Петра.
С Екатериной Вещевой, автором документального фильма о Петре Вайле, беседовал Андрей Шарый. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. Первая тема следующего часа – ситуация в Южной Осетии. Слушайте «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».